В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать вас сегодня в нашем медицинском городке. И с праздником вас, Рождеством Христовым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за поздравления. Разрешите мне поздравить вас с Рождеством Христовым. Пожелать вам мира в душе, здоровья, всего самого доброго. И в новом году, да, сил нам и терпения в нашей совместной с вами работе. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Надеюсь, что праздничные дни для наших радиослушателей прошли благополучно. Сейчас крещенские дни идут, святочные дни. Но, как всегда, вопросов о здоровье у нас очень даже много накопилось за эти дни. Я думаю, что на все мы сегодня не успеем ответить. Это пойдут уже на следующую программу вопросы от наших слушателей. И начнем вот, собственно, с вопроса из Красноуфимска от Екатерины Ивановны. 2 недели назад переболела ОРВИ. Сейчас качает из стороны в сторону, головокружение, тошнота, отвращение к еде. И все это продолжается несколько дней. Кроме того, беспокоят судороги ног по ночам, а при ходьбе ноги как ватные. Что делать, спрашивает Екатерина Ивановна.
Уважаемая Екатерина Ивановна, уважаемые радиослушатели, дело в том, что ситуация достаточно типичная для периода реабилитации и восстановления после респираторных вирусных инфекций. ОРВИ – это острореспираторные вирусные инфекции. Да, безусловно, когда мы с вами наблюдали и видели эпидемию коронавирусной инфекции и состояние восстановления организма после коронавирусной инфекции, оно стало интересовать все мировое сообщество, появились новые термины, новые медицинские направления в рамках реабилитации, восстановления после коронавирусной инфекции. И тогда было четко замечено, что действительно период восстановления занимает от нескольких недель, нескольких месяцев. Но на самом деле эта ситуация нового взгляда на старую проблему. Всегда врачи видели и знали, что респираторные вирусные инфекции в подавляющем большинстве случаев чаще всего, к сожалению, имеют период, требующий медицинского внимания и медицинского наблюдения совместных сил врача и пациента. Речь идет о чем? Дело в том, что любая вирусная инфекция, она на самом деле не заканчивается в течение 5-7 дней, я имею в виду с точки зрения вопросов значимости восстановления здоровья, потому что вирусная инфекция, любая, хоть коронавирусная инфекция, хоть грипп, хоть парагрипп, любой другой, менее значимый с точки зрения симптомов по температуре, другим проявлениям заболевания, любая вирусная инфекция приводит к ослаблению иммунной системы. Есть совершенно четкое понятие, представление у вирусологов, иммунологов, людей, занимающихся этой проблемой, о том, что иммунная система после встречи с вирусом имеет тяжелейший удар, и поэтому требуется, безусловно, направление, вот в данном направлении работа. Второе. За период болезни ОРВИ происходит истощение многих систем организма. Ведь сама по себе лихорадка, да, повышение температуры, изменение питания, из-за интоксикации у людей падает аппетит, и люди в течение 5-7 дней находятся в состоянии действительно пищевых проблем, не получают достаточное количество питательных веществ, плюс еще и те запасы, которые есть, они расходуются на фактически на борьбу с вирусной инфекцией. Токсины, которые на самом деле, в общем, это вот такое условное представление, условное понимание, скажем так, группа факторов вируса, которые воздействуют в качестве повреждающих агентов на различные органы системы. Еще одна проблема – нарушение водного режима. Может быть, и наслаивается ряд эффектов от принимаемых лекарственных препаратов, тоже нужно разбираться, чем лечились, какие могут быть нежелательные явления от принимаемых лекарственных препаратов. Ну и, безусловно, достаточно популярная проблема о дефиците витаминов, которые были до ОРВИ, но стали более острыми во время или после острореспираторной вирусной инфекции. Это все объясняет и определяет вот целый комплекс проблем, которые лежат в основе развития тех симптомов, которые мы услышали в вопросе, ну, если так условно их можно назвать, постгриппозные, значит, астения после острореспираторных вирусных инфекций, включающая в себя и усталость, и психоэмоциональные нарушения, и вегетативные расстройства, и расстройства пищевого поведения, и явление интоксикации, связанное с нарушением аппетита и вкуса. Что делать? Первое, это, безусловно, не паниковать и, в общем, эмоционально успокоиться. То есть это естественный период восстановления организма после встречи с вирусом. Потому что если, безусловно, тревогу включать в повышенном количестве на эти симптомы, то ничего хорошего из этого не получится. Человек еще и огромное количество энергии тратит на ненужные нервные переживания. То есть это период реабилитации, естественный и встречающийся достаточно часто. Чем старше человек, тем, в общем, эти периоды и проявления могут быть, в общем, более активными. Хотя, безусловно, эта проблема и в детском возрасте также активна, поэтому вот дети и люди старшей возрастной группы – это группа наиболее значимая и часто имеющая эти симптомы. Способы физической реабилитации. Мягкая утренняя зарядка. Каждое утро следует начинать с дыхательной гимнастики, с легкой разминки, которая, в общем, имеет очень важный физический компонент нагрузки. Дальше это очень медленное увеличение физической нагрузки. Ну, 15-20 минут легкие прогулки, если позволяет погода. Сейчас, конечно, холодно, и лучше не выходить после ОРВИ. Ну, хотя бы это в домашних условиях, пешие прогулки по помещению, где это возможно. Значит, может быть, легкие прогулки, то есть вот там в закрытых помещениях имеет свое хорошее, очень эффективное значение в рамках физической реабилитации. Водные процедуры, обтирание прохладной водой, легкий контрастный душ, расслабляющие ванны, возможно, с морской солью, хвойной или с настоями трав, имеет достаточно хорошее, в общем, реабилитирующее значение особенно на аспекты вегетососудистой дистонии, то есть нарушения тонуса сосудов. Психологическая реабилитация имеет большое значение. Ну, первый пункт психологической реабилитации – это сознание, понимание, что, ну, происходят естественные причины, поэтому не стоит, в общем, тревожиться, на самом деле избыточно. Но вместе с тем психологическая реабилитация нужна и в рамках постепенного включения в бытовой и трудовой режим. Поэтому это должен быть аспект, в общем, больше такого домашнего, да, покоя. Если это работа, то, значит, безусловно, нужно очень повышенно обратить внимание на необходимость дополнительных пауз в работе, будь то эмоциональная, интеллектуальная работа или физическая работа как таковая. Безусловно, очень важно держать на контроле склонность к конфликтным ситуациям. То есть нужно воздерживаться, избегать конфликтных ситуаций. Это имеет очень большое психологическое, физическое значение в качестве реабилитации. Сон плюс 1-2 часа к обычному сну крайне желателен, если, так сказать, это позволительно и возможно, и удобно, это очень важно. Рациональное питание имеет очень большое значение. Даже если у человека тошнит и отвращение к пище, нужно совершенно четко понимать, что пока отвращение к пище или сниженный аппетит – это проявление низкого тонуса организма, общего тонуса. Это не повод отказываться от еды. Еда должна быть просто мягкая, доступная, легкая для переваривания. Оптимальный режим – это дробное питание, малыми порциями, для того, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт, каши, суп-пюре, отварное мясо, нежирная рыба, кисломолочные продукты – свежие фрукты, овощи, вот основной рацион на самом деле. Ну, отказаться следует, как, в общем, в большинстве случаев, но здесь повод дополнительный от жареного, мучного, избыточно сладкого, от жирного. То, что вызывает аппетит, но на самом деле не дает дополнительного аспекта здоровья. Очень полезно, считая диетологи, включать в рацион человека, значит, продукты, богатые некоторыми аминокислотами, такие как бананы, допустим, продукты, да, мясо индейки, красная икра, орехи, зерновой хлеб, сыр. Это продукты, богатые триптофаном, аминокислота, которые способствуют в том числе и некоторым аспектам восстановления психологического тонуса человека. Оптимальный водный режим – это следующий очень важный пункт. Кроме сбалансированного питания, конечно же, очень важно еще и следить за водным режимом. 30-40 миллилитров, если нет медицинских противопоказаний, на килограмм веса жидкости нужно в день употреблять. Это имеет и большое значение для дезинтоксикации. И хорошо бы добавлять в водный режим и слабо минерализованные щелочные минеральные воды, травяные чаи, если нет противопоказаний по тем или иным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, отвар шиповника, компот из клюквы, смородины, брусники имеют очень высокое эффективное значение в качестве таких антисептических, то есть предотвращающих развитие вторичных инфекций ситуации. Витаминотерапия, безусловно, мы очень часто с вами говорим, насколько важным является прием витамина D. Так вот, в период ОРВИ и после ОРВИ средняя доза должна быть даже повышена. 2-4 тысячи единиц витамина D в сутки нужно употреблять в период, вот, о котором мы с вами говорим. Хотя и все поливитамины, и все витамины, в частности поливитамины, имеют большое значение. Витамин С и А, и группа В. Но витамин D мы отдельно выделяем как витамин, имеющий высокое значение для иммунной защиты. Если вы приверженцы, значит, такого оптимального натурального питания, то, конечно же, здесь увеличенный баланс свежих овощей, фруктов, ягодных соков имеет, в общем, также направление как раз в рамках восполнения дефицита витамина как такового. Ну и очень важно помнить, что тяжелая перенесенная респираторно-вирусная инфекция и тяжелый период реабилитации – это ситуация, которая может спровоцировать какие-то хронические заболевания, такие как воспаление почек, воспаление бронхита, заболевания сердца. Поэтому, если симптомы выражены, конечно же, здесь без индивидуальной консультации врача не удастся разобраться. Как минимум, нужно начать с профосмотра, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, если не делали флюорографию, есть со стороны легких проблем в виде одышки и кашля, то нужно сделать и флюорографию, да. И все эти, на самом деле, ситуации имеют значение, если есть, собственно, те или иные симптомы, говорящие о развитии какого-то вторичного заболевания после ОРВИ. Ну, а так, в общем, мы с вами программу реабилитации по пунктам сейчас практически проработали. Что касается вопроса о судорогах ног по ночам, и, значит, ватных, чувство ватных ног при ходьбе, да, то здесь нужно обратить внимание в том числе на микроэлементы. Калий, магний, да, кальций. И, как правило, в общем, здесь имеет место быть очень важная ситуация, требующая контроля для контроля за этими симптомами. То есть принимать их в виде минеральных добавленных комплексов, да, как таковых, панангин, в частности, кальций, как таковой. Но в основном вот именно слабости, ватные ноги – это проявление, конечно, очень часто интоксикации, сохраняющейся после острореспираторной вирусной инфекции. И напоминаю, что если эти симптомы выражены, то, конечно же, требуется профосмотр и беседа с врачом. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Екатеринбурга от Галины Степановны. Если у человека высокий холестерин и излишний вес, можно ли ему употреблять в пищу бульонные кубики? Я вообще вот хотела знать, кому-нибудь их можно употреблять в пищу?
Да, отвечая на ваш вопрос, уважаемая Полина Борисовна, вообще диетологи не рекомендуют чаще, чем 2 раза в неделю употреблять бульонные кубики, то есть 2 раза в неделю. Это предел на самом деле. Вот, если люди употребляют их ежедневно, да еще и, в общем, это составляет такой истинный рацион, то на самом деле нужно задуматься, что, скорее всего, вы попали вот в зависимость от них, потому что в бульонных кубиках на самом деле одним из компонентов их является глутамат натрия. Это усилитель вкуса. Это достаточно мощная вкусовая добавка, которая действительно делает пищу очень приятной, ароматной, да, но вместе с тем это вопрос, который, к сожалению, потом приводит к зависимости от этого продукта. Ведь если мы рассмотрим четыре главных ингредиента бульонного кубика, это гидрогенизированный жир, то есть, да, там высушенные компоненты, усилитель вкуса, ароматизатор и соль, причем соли там содержатся в очень большом количестве, сразу становится понятным, что на самом деле это не для ежедневного и не для постоянного питания. Дело в том, что если мы даже посмотрим на историю бульонных кубиков как таковых, а ведь история не берет начала даже в 20 веке, уже в 18 веке были прообразы на самом деле бульонных кубиков, когда их готовили в качестве, так сказать, пищевых компонентов для армии. Вот, то есть это была такая вот доступная компонент, да, питания для армии, для быстрого приготовления. Вот. И с тех пор, и в 18-м, и в 19 веке всегда бульонные кубики позиционировали как средство для людей, находящихся в каких-то экстремальных условиях. Путешествия, туризм, армия. Да, для людей, которые не могли организовать себе по эксклюзивным, по жестким причинам питание. Но когда люди находятся в обычных условиях и стали употреблять бульонные кубики, это ситуация, которая, к сожалению, с одной стороны говорит об очень эффективности, очень большой эффективности рекламы и очень большой эффективности работы людей, которые занимаются их продвижением. Но с другой стороны, это говорит о том, что мы с вами сдали позиции здорового питания, если говорить об людях, которые, в общем, все-таки стоят на страже и защищают традиции здорового питания. Бульонные кубики никогда не были и не будут заменой здорового питания, ни в коем случае. Их позиция – это экстренная замена людей, которые на самом деле не могут обеспечить себе те или иные аспекты вот, здорового питания, еще раз повторюсь. Очень много соли, большое количество усилителей вкуса – это все, безусловно, делает их не компонентом, который не может применяться систематически, тем более постоянно в рамках питания. Что касается холестерина, то дело в том, что в основном используют там растительные компоненты, как такового холестерина, количество калорий там действительно немного, если бы говорить, но 100 грамм продукта. Но, безусловно, использовать их в питании как аргумент для снижения холестерина абсолютно нельзя, абсолютно нельзя. И я уже сказал, по совсем другим причинам, на самом деле, из-за огромного количества соли, как правило, если у человека есть высокий холестерин, то в большом проценте случаев у человека наблюдается и колебание артериального давления, склонность к гипертонической болезни. А мы с вами знаем, что соль и гипертоническая болезнь – это вещи взаимоисключающие. Для того, чтобы лечить гипертоническую болезнь, на первом этапе нужно ограничить употребление соли. Здесь, конечно же, бульонные кубики не могут ни в коем случае считаться как возможный компонент питания как такового. Что касается борьбы с холестерином, простые принципы еще раз напомню. Первое. Замена продуктов животного происхождения на продукты растительного происхождения. Чем больше продуктов растительного происхождения, тем это более здоровое питание в отношении холестерина. Замена животных продуктов с высоким содержанием холестерина на животные продукты с низким содержанием холестерина, то есть отказ от красного мяса в пользу курицы, индейки и рыбы. Это очень важный компонент как таковой. Третье – это физическая активность, потому что как бы человек не ограничивался в питании, холестерин сгорает в процессе работы мышц в том числе, и поэтому физическая активность минимум 60 минут в день дополнительно к обычной вашей нагрузке, то есть 30 минут утром, 30 минут вечером ходьбы – это неотъемлемый компонент, безусловно, лечения повышенной концентрации холестерина. Ну и самое главное, дело в том, что в подавляющем проценте случаев все-таки высокий холестерин – это наследственно обусловленное нарушение обмена. И, безусловно, образ жизни помогает снизить холестерин где-то так 25-30% в лучшем случае. Но для идеального достижения оптимального уровня холестерина, особенно если есть сердечно-сосудистые заболевания, конечно же, без лекарственной терапии, современной лекарственной терапии не обойтись. Поэтому нужно прислушаться к врачу, если он выставляет показания о назначении препаратов для снижения холестерина. Это имеет огромное значение для снижения риска прогрессирования атеросклероза и для лечения атеросклероза.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы, видимо, навеянный новогодними праздниками. Шампанское сужает сосуды, что пагубно влияет на организм. А есть ли в нем что-либо полезное?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, вот не совсем соглашусь с этим утверждением, что шампанское сужает сосуды. На самом деле любой алкоголь, и в том числе алкоголь, содержащий в шампанском, и другие компоненты, они расширяют сосуды. Не зря у подавляющего большинства людей, ну или, скажем, у значительного количества людей с головной болью после употребления шампанского, на самом деле возникает вопрос, откуда возникает эта головная боль. Головная боль возникает как раз из-за расширения сосудов. И не зря вина и шампанские очень плохо влияют на мигрень. В основе мигрени лежит как раз, то есть головной боли в основе мигрени лежит расширение сосудов, и любые провоцирующие факторы, расширяющие сосуды, могут провоцировать на самом деле это состояние. Но это вот некоторое обоснование, все-таки противоречащие и говорящие о том, что точка зрения подавляющая противоположная. Шампанское расширяет сосуды. Шампанское, как и другие алкогольные продукты, да, вины на основе винограда, не зря определенное время заслуживали повышенное внимание кардиологов, то есть они в свое время пропагандировали такую небольшую дозу употребления вин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, дозы были очень небольшие, там порядка 2 бокалов в неделю. Опять же, это очень небольшая доза, да. Вот, но на самом деле все-таки фракция врачей, ратующих за то, что безопасных доз алкоголя не существует, она победила, победила обоснованно, потому что, к сожалению, любая пропаганда, любое обоснование пользы любого алкоголя, оно неизбежно формирует у человека в сознании позитивный имидж, позитивное представление о том или ином компоненте, и в последующем уже все забывают про дозу, забывают про что-то другое, и идут по определенной, совершенно известной годами, столетиями, тысячелетиями дороге от малых доз к средним, от средних к больших, а потом это зависимость, и потом это уже не для пользы, а в качестве лечения, настой на травах с алкоголем и так далее и тому подобное. Это приводит к колоссальному вреду. Пользы в этом никакой нет на самом деле. Хоть и есть некоторые работы о том, что вот редкое употребление, значит, вина, оно способствует некоторой профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, ну, простая ситуация. Люди читают о пользе вин, да, вот там, да, вино 2 раза в неделю, позитивным образом складывается на сердечно-сосудистых заболеваниях, абсолютно не следя ни за весом, ни за давлением, ни за питанием. И поверьте мне, что польза алкоголя в этом, она ноль и минус, потому что люди с избыточной массой тела, не следящие за питанием, не следящие за давлением, в этой ситуации получающие алкоголь, имеют крайне негативный фактор. И работы кардиологов, посвященные полезным свойствам, они в первую очередь говорят о том, что у человека должна быть нормальная масса тела, у него должен быть идеальный холестерин, идеальный сахар, у него должна быть физическая активность минимум 60-80 минут в день, да, у него должны быть все решены медицинские вопросы, и вот потом, да, в качестве дополнительного фактора рассматриваются те или иные аспекты, связанные с тем, что полифенолы, содержащие в винах, они оказывают небольшой позитивный эффект на сердечно-сосудистой системы. Но это, опять же, такие исследования очень скромные и не всеми поддерживаются, не всеми повторяются. Поэтому, если позволите, значит, есть некоторые работы, если вы спросите, есть ли что-то полезное, да, в винах как таковых, но они очень, скажем так, имеют такую неоднозначную репутацию. Репутацию с точки зрения общественного приятия, медицинского общественного приятия пользы этих факторов. Это первый момент. Значит, второй момент. Шампанское, как и любое вино, как и любой алкоголь, содержащий напиток, нужно пересчитывать в алкогольные единицы. В шампанском, ну, где-то, значит, порядка там 11% содержания этанола. Если мы пересчитаем на бутылку шампанского, это получится где-то плюс-минус, значит, там 50-60 грамм этанола. Безопасная доза алкоголя для женщины в сутки 20 грамм, для мужчины 30 грамм. То, что люди употребляют больше и говорят, что, вы знаете, я вот пью больше и ничего страшного, но, к сожалению, ответ один медицинский. Вы сдавали анализы и смотрели ли, как у вас работают почки, поджелудочная железа, печень. А самое главное, что алкоголь универсально плохо и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, которую невозможно померить анализами. Это последствия, которые потом дают с годами уже такую реакцию накопительную, как таковую. Вот, поэтому я бы не стал говорить о пользе, все-таки говорил, что да, есть традиция употребления для ряда людей на ряд новогодних праздников, употребление шампанского, но делать из этой традиции здоровую привычку ни в коем случае нельзя. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Нижнего Тагила, задает его Людмила Матвеевна. Прошло 2 года после перенесенного ковида. Улучшения здоровья я не чувствую. Мозговой туман не прошел, голова как будто стянута обручем. Перед глазами мутно, слух слабеет и качает. Прошла 2 реабилитации в медицинских центрах, принимаю ковентон. Как снять это состояние, чем помочь?
Уважаемая Людмила Матвеевна, уважаемые радиослушатели, после перенесенного коронавирусной, после перенесенного ковида, как мы с вами и говорили, несколько выше в нашей передаче, дело в том, что эта ситуация, которая действительно изучается, она доказана, она присутствует, наблюдается. У ряда людей она заканчивается в течение нескольких недель, месяцев, у ряда людей, как показывает практика, она длится уже годами и наблюдается. Но на что я хотел бы обратить ваше внимание, большое «но». Первое. Дело в том, что очень важно здесь с точки зрения медицинской ответственности определиться, что это – последствия ковида или обострение и течение хронических заболеваний, которые были и до коронавирусной инфекции. В подавляющем большинстве случаев ситуация как раз именно в пользу второго пункта. Дело в том, что 3 фактора, которые являются и являлись фактором риска тяжелого течения ковида, и 3 фактора, которые являются тяжелыми факторами восстановления после ковида: гипертоническая болезнь, сахарный диабет и, наконец, это атеросклероз. 3 фактора были, во-первых, риском тяжелого течения коронавирусной инфекции, во-вторых, тяжелым восстановительным периодом. Но на самом деле здесь очень важно понимать, что это отдельные ситуации. У человека, переболевшего коронавирусной инфекцией, у которого была гипертоническая болезнь, был атеросклероз, был сахарный диабет, это все было. Вот. Просто коронавирусная инфекция, которая дает тяжелое воспаление сосудов, она спровоцировала более тяжелое течение, на самом деле, этих состояний заболеваний. Поэтому очень важно сместить акцент не просто на коронавирус, как на факт, который был, не просто на перенесенный коронавирусный период, а на ситуацию, которая делает акцент именно на лечении и реабилитации этих 3 состояний – атеросклероз, гипертоническая болезнь и нарушение обмена сахара. Дело в том, что эти 3 состояния, они лежат в основе, как правило, такого собирательного понятия, которое врачи называют дисциркуляторной энцефалопатией, то есть нарушение циркуляции крови по сосудам головного мозга, которые, в свою очередь, и проявляются, как правило, вот именно такими симптомами, как, значит, те или иные, значит, мозговые нарушения, мозговой туман или другие проявления симптома. И здесь совершенно четко нужно понять, что не коронавирус уже играет основную роль, а играет основную роль те изменения в сосудах, которые, собственно, есть у человека вот по факту в настоящий момент. И тогда становится понятным, что период реабилитации и восстановления требует целенаправленной программы, первое, на совершенно четкое и эффективное лечение гипертонической болезни, если она есть. То есть никаких вопросов лечения гипертонической болезни по требованию, когда человек лечит таблетками, там, допустим, повышение давления, только когда у него голова болит, не может быть, потому что гипертоническая болезнь – это всегда повышенный тонус сосудов. Всегда повышенный тонус сосудов – это нарушение циркуляции крови по сосудам головного мозга. И здесь прием препаратов от артериального давления имеет огромное значение для вот восстановления кровотока. И он не даст эффекта сейчас, он даст эффект через несколько недель в качестве ситуации, когда ситуация стабилизируется. Поэтому если давление колеблется, нужно подбирать более эффективное давление. Это вопрос общения с терапевтом, кардиологом, значит, фельдшером по восстановлению артериального давления. Второе – это процесс контроля за сахаром, если он есть как таковой. Но, наконец, это, если есть доказанный атеросклероз, да, то это весь комплекс очень важных мероприятий, направленных на, значит, лечение этого состояния. Физический компонент, физическая активность, диета, направленная на восстановление уровня холестерина, снижение веса – очень важные аспекты. Если говорить в рамках реабилитации, то она имеет в основном только, ну, самый эффективный компонент – это, конечно же, физическая реабилитация. Это гимнастика, дыхательная гимнастика, лечебная гимнастика, гимнастика в различных ее вариантах, как таковых, плавание, дополнительные компоненты в виде иглоукалывания, физическая реабилитация с применением физиотерапевтических процедур. То есть здесь спектр выбора очень широк, но важно понять на самом деле, чем сейчас заниматься. Вирус был, и он ушел. Он спровоцировал или ухудшил течение тех сосудистых проблем, которые были. И сейчас нужно сосредоточиться именно на этом состоянии. Просто лишь принимать один препарат, который вот уважаемая Людмила Матвеевна сказала, я думаю, что, конечно, это малодостаточно. Я не знаю весь спектр заболеваний, но предполагаю, что, конечно же, требуется серьезный вопрос по лечению сердечно-сосудистой системы, системе сосудов, питающих головной мозг, по лечению атеросклероза. И в этой ситуации, конечно же, будет более эффективная реабилитация. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас вопрос из Екатеринбурга. Его задает Светлана Ивановна. Расскажите, пожалуйста, о хлорофилле. Что это за препарат? Есть ли смысл его принимать? Врач назначил для поднятия нейтрофилов в крови.
Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, честно, может быть, я что-то не знаю, но с трудом представляю себе, что хлорофилл может повысить нейтрофил в крови как таковой. То здесь нужно, в общем, с врачом еще раз обсудить эту ситуацию, да, проговорить все за и против, каковы показания и противопоказания. Хлорофилл, как мы с вами хорошо знаем, уже из курса, в общем, биологии школьной, да, это пигмент, присутствующий в зеленых растениях, во всех зеленых растениях присутствующий пигмент, за счет которого, в общем, происходят и некоторые процессы вот такие в этих растениях, да, в биологии, важные для обеспечения жизнедеятельности всех зеленых растений, водорослей в том числе, как таковых. Действительно, хлорофилл, как оказалось, имеет определенные позитивные свойства в организме. Он имеет некоторые антиоксидантные свойства, есть его некоторые полезные свойства в рамках питания, но на самом деле вот эти исследования о полезных свойствах хлорофилла, скажем, в отношении, значит, периода при применении его для снижения веса, для лечение сердечно-сосудистых заболеваний, для восстановления иммунитета. В некоторых таких рассказах о борьбе с онкологическими заболеваниями они не имеют под собой, не имеют серьезных медицинских оснований. Нет ни одного доказанного фактора, который бы одного исследования случая, который показал, что хлорофилл способен взять и вот у человека предотвратить развитие инфаркта миокарда, взять и предотвратить развитие онкологического заболевания или вылечить онкологическое заболевание. Нужно очень деликатно относиться. Хлорофилл относится к биологически активной добавке. Биологически активная добавка занимает промежуточное положение между диетой, то есть когда мы с помощью питания восстанавливаем или подбираем индивидуальный профиль, оптимальный для человека, и лекарственным препаратом. Лекарственный препарат – это препарат, который, безусловно, уже исправляет те или иные медицинские проблемы, те или иные медицинские нарушения. Вот биологически активная добавка не способна вылечить ничего. Это только мера профилактики, мелореабилитации. Да? Если у человека есть, допустим, те или иные отклонения предболезнь, то вот врач может выбрать ему те или иные, допустим, биологически активные добавки. Допустим, у людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, да, очень полезно в качестве биологически активной добавки, допустим, витамин D и омега-3 жирные кислоты. Но не более того. Если человек не будет следить за весом, да, за другими аспектами медицинскими, за употреблением соли, это не даст никакого эффекта. Это все будет, в общем, минимально значимо на самом деле для человека. Поэтому очень важно, конечно же, понять роль и место биологически активной добавки как очень скромное и, в общем, незначительное по сути своей. Это важно. Надо разобраться, в чем и почему возникло снижение нейтрофилов в крови. Если это связано с каким-то лечением, с приемом лекарственных препаратов, то, конечно же, здесь целесообразно обсуждать вопрос более эффективный. Есть лекарственные препараты, которые поднимают количество лейкоцитов в крови. Да? Если это, в общем, такое временное снижение нейтрофилов после перенесенной вирусной инфекции, как таковой, да, то здесь нужно вспомнить все программы реабилитации, которые мы с вами говорили, питание, витамины, которые имеют достаточно важное значение. Вот, поэтому, хлорофилл – это то, что мы с вами знаем из курса биологии. Значит, зеленый пигмент, участвующий в жизнедеятельности растений. Зеленые растения мы с вами употребляем в пищу обязательно, и это очень полезно. Любой диетолог, любой врач, и все мы с вами совершенно четко, хорошо знаем, что чем более ближе мы к растительному питанию, тем больше мы с вами занимаемся профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний, связанных с избыточной массой тела, с сахарным диабетом и огромным количеством других современных, так называемых, элементарно зависимых заболеваний, связанных с избыточной массой тела, в том числе и онкологических заболеваний, как таковых. Но это работает только в комплексе, а не только лишь по поводу вот одного хлорофилла, содержащего в зеленых растениях. Это работает и в качестве клетчатки, да, пищевые волокна имеют очень большое значение, в качестве снижения калорий и других компонентов, как таковых. Поэтому, поддерживая некоторые полезные свойства хлорофилла, я, конечно же, хотел бы сказать, что на самом деле нельзя воспринимать его как метод и препарат выбора для, значит, той или иной медицинской проблемы. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас все вопросы на сегодня в нашей программе. Я попрошу, как всегда, дать несколько напутственных слов нашим радиослушателям.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, делать акцент на двух очень важных моментах, в которые мы сейчас живем. Помимо, безусловно, каких-то личных медицинских проблем, первая проблема – это эпидемия острой респираторной вирусной инфекции. Мы от нее отвыкли в период коронавирусной инфекции. С коронавирусом было как-то более просто и понятно. Был один коронавирус, да, вот, и были меры простые профилактики, была вакцинация, дистанция, а самое главное, были еще и общие социальные медицинско-организационные меры. Все носили маски, соблюдали социальную дистанцию, и была, в общем, такая мобилизация, как таковая, хорошая. Сейчас этой мобилизации нет. Масок мы не носим, ну, вы не носите, я ношу маски, когда посещаю магазин обязательно. Вот, и надеюсь, что этот пример, может быть, хотя бы одного-двух человек вдохновит. На самом деле, маски мы не носим, социальную дистанцию не соблюдаем, в очереди в магазин стоим с расстояния 20-30 сантиметров, при общении на улице социальную дистанцию метр не соблюдаем. В общем, к сожалению, эта ситуация как раз и привела к тому, к чему привела. К мощному взрыву острых респираторных вирусных инфекций. И грипп, и парагрипп, и огромное количество других вирусов. На самом деле, популяции сейчас, в общем, приобрели колоссальное значение. И мы с вами видим, к чему это приводит. Это приводит к поствирусному иммунодефициту. Это приводит к обострению хронических заболеваний. Это приводит к астении тяжелой, которая, в общем, требует достаточно большого времени. Но неужели мы с вами не согласимся, что проще носить маску, да, если вы не делали прививку и вам нет противопоказаний, что нужно сделать вакцинацию от гриппа, да, значит, соблюдать меры по обработке рук. Неужели мы с вами, вот те особенно люди, которые переболели, они, мне кажется, сейчас в один голос кричат: дорогие мои, носите маску, соблюдайте меры, потому что то, что мы сейчас испытываем после перенесенной вот острой респираторной вирусной инфекции, а большинство это грипп в том числе, это ситуация, которая настолько, в общем, непростая, требует такого восстановления, что ношение маски – это, в общем, самое малое, что мы можем сделать на самом деле. Поэтому, пожалуйста, прошу вас еще раз мобилизоваться. В этом ведь нет какого-то, я не знаю, социально порицаемой ситуации. Все мы с вами носили маски и поняли, что это не страшно, что это не обидно, что это, в общем, и не очень-то неудобно. Это, в принципе, к этому можно привыкнуть и достаточно комфортно. А что это самое главное, очень эффективно с точки зрения борьбы с теми ситуациями, которые мы, в общем, проводим. Ну и второй вектор, на который я хотел бы обратить ваше внимание, конечно же, это то, что, в общем, психологическое здоровье, оно сейчас требует, конечно же, особого внимания. Тревога, депрессии значительно расширились в нашем обществе, поэтому, безусловно, вопросы гигиены, вопросы гигиены нервной системы имеют огромное значение. В первую очередь они заключаются в образе жизни нашем, на самом деле. Это гигиена информационная, когда мы с вами ограничиваем тот поток негативной информации, который выливается в общем, в обществе, так сказать, на нас. Это, безусловно, и терпимость, это и вопросы работы с собственным психологическим здоровьем, со своей тревожностью, со своей склонностью к депрессивной ситуации. Это вопросы и поддержки друг друга, это и многие другие очень важные аспекты, которые неотъемлемо важны для нас с вами вот, в нашей работе, в нашей жизни. Поэтому прошу вас, будьте внимательны друг к другу, будьте внимательны к себе, берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.